Министерство обороны Российской Федерации, телеканал «Звезда» и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Военный совет».
Да, действительно, это военный совет. Давненько у нас не было живых эфиров. И представимся для начала. Анатолий Ермолин, Алексей Дурново. У нас замечательные гости, замечательные темы для нашего старта в новом году. Международный противоминный центр, новая военная структура для проведения операции по гуманитарному разминированию за пределами России. У нас в гостях Игорь Михайлик, начальник Международного противоминного центра Вооруженных сил России, полковник. Игорь Владимирович, добрый день.
Добрый день, Алексей. Добрый день, Анатолий.
Я напомню, что если у вас есть вопросы, вы можете их присылать нам в виде смс номер +7 985 970 45 45. Можно также воспользоваться аккаунтом, вызван в Твиттере, чтобы задать вопрос.
Игорь Викторович, мы неоднократно за 7 лет наших эфиров поднимали тему минно-взрывного дела, разминирования, но про гуманитарное разминирование будем говорить впервые. Вот прежде чем будем говорить про центр, расскажите вот про то, какая практика в мире существует. Вот что такое гуманитарное разминирование, как появилось это направление деятельности, кто этим занимается, вот, а потом уже как вы собираетесь вписываться вот в эту деятельность.
Ну, во-первых, я бы хотел сразу сказать, что гуманитарное разминирование и боевое разминирование имеют определенные отличия. Боевое разминирование – это, в первую очередь, то разминирование, которое проводится в период непосредственно ведения боевых действий. Оно имеет ограниченные сроки выполнения задач, ну и определенные цели. Главная задача, чтобы наши войска прошли определенный участок местности, то есть какая-то полоса движения, какой-то участок, какое-то направление. Гуманитарное разминирование подразумевает, прежде всего, сплошную очистку местности от взрывоопасных предметов. То есть после работы саперов на данном участке местности можно сеять, пахать, то есть это, как правило, сельхозугодия, какие-то участки местности, где потом будут ходить мирные жители, и данные участки будут эксплуатироваться для различного строительства сельхозугодий. В мире очень широкая практика существует гуманитарного разминирования. В частности, если мы возьмем опыт наших западных коллег, то в Швейцарии, в Женеве, имеется центр гуманитарного разминирования, штаб-квартире в Женеве, и имеется ряд филиалов, в частности, в Испании, в Англии, в Боснии, в Никарагуа, ну и многие другие страны. Все эти подразделения занимаются очисткой местности, там, где проходили боевые действия, от взрывоопасных предметов. То есть, как мы говорим, убирают то эхо войны, которое осталось. Наши подразделения сейчас, на данный момент времени, именно вооруженные силы, пока не привлекаются для выполнения задач за рубежом. Пока идет только подготовка данных подразделений. Вот. Но сейчас мы имеем очень сильную практику выполнения задач по гуманитарному разминированию. В частности, два наших подразделения выполняют уже с 2012 года задачу по сплошной очистке местности от взрывоопасных предметов на территории Чеченской Республики и Республики Ингушетии. Вот уже за 3 года мы прошли, получили очень сильный, хороший опыт выполнения данной задачи. На данный момент очищено более 7,5 тысяч гектаров сельхозугодий. И я думаю, что к концу этого года мы полностью закончим очистку равнинных участков местности территории Ингушетии и Чеченской Республики. И уже непосредственно перейдем на горные районы, там, где сейчас планируется строительство спортивных центров. Знаете прекрасно об этом. И уже часть подразделений работает в горных районах, в частности, Ингушетии. То есть, что я хочу сказать. Опыт ведения такой работы у нас есть. Опыт работы, он постоянно совершенствуется. В частности, мы уже используем новые средства защиты. Новые средства разминирования. В частности, вот я еще раз хочу сказать, что в прошлом году мы испытали первые роботы, которые очень себя неплохо показали. И уже в этом году мы получим данные роботы на вооружение противоминный центр. И будем также их использовать в дальнейшем при гуманитарном разминировании.
А скажите, а вот алгоритмы действий, ну, которые у вас в наставлениях прописаны, естественно, да, как у людей военных, все прописано, прописано в наставлениях. Да. Вот эти алгоритмы, они коррелируются вот, с теми процедурами, которые вот принятые в мире. То есть, словно, это, как это правильно называется, совместимость оперативная существует между тем, как международные структуры это делают, и тем, как вы в практике, в обычной.
Я вас понял. Значит, смотрите, мы готовим подразделения под стандартом международным. Это одна из основных задач, именно готовить так, как требует это во всем мире. То есть специалист должен соответствовать определенным уровню, определенным требованиям. Это первое. Второе. Средства защиты сапера должны соответствовать определенным требованиям. Глубина поиска, степень очистки местности, она определяется определенными требованиями, которые уже разработаны, так называемые стандартные. Международные минные стандарты, по которым работают все страны, все такие центры, которые созданы в других странах, и также будем работать мы, то есть по международным стандартам.
Кстати, вот вы интересный термин употребили. Частота, глубина очистки, да, или качество очистки?
Да, глубина очистки и качество. Ну, в общем, я хочу сказать, что глубина очистки, она будет задаваться требованиям той страны, в первую очередь, на которой мы будем работать. Есть определенные стандарты гуманитарного разминирования, есть определенные требования по гуманитарному разминированию. То есть практически после работы саперов все взрывоопасные предметы, включая стрелковые боеприпасы, должны быть убраны полностью 100% с проверяемого участка. В боевом разминировании допускаются какие-то элементы оставлять на поле боя, которые не подвергают опасности военнослужащих. В гуманитарном разминировании это не допускается. То есть все, что имеется на поле и имеет степень какой-то опасности, стрелковые боеприпасы, артиллерийские боеприпасы, инженеры боеприпасы полностью должны быть убраны с проверяемого участка.
Вот к вопросу о браке в такой работе. Вот даже вот если, он неизбежен, поскольку даже если взять город Звенигород, где шли ожесточенные бои, да, вот только на моих глазах, там на участке, я не знаю, там, квадратный километр там было найдено там при строительстве детского дома-интерната там порядка 7 минометных мин, да. Уникальный случай такого брака, скажем, недавно, несколько лет назад был в Берлине, да, когда нашли огромную авиационную бомбу в исторической части, которую вот не знали, что с ней делать, и эвакуировали пол Берлина. Вот что делать вот с этим? Как...
Я понял. Назвать это браком сложно. Во-первых, что влияет на работу сапера? Это время установки или время оставления какого-то боеприпаса. Прекрасно понимаете, что боеприпас оставлен в 41-м году, сейчас найти очень сложно. Где он был, никто не знает. И какой слой земли сейчас сверху этого боеприпаса находится. И недавно даже установлены боеприпасы. Во-первых, боеприпасы могут устанавливаться правильно, и немножко неправильно. Разная плотность грунта, разная глубина заложения боеприпаса. Все это, естественно, влияет на работу. И как мы говорим о качестве? Мы же не можем просветить нашу землю насквозь. Правильно? То есть у нас есть определенные средства поиска. Сапер имеет определенный опыт работы. То есть, исходя из опыта и средств поиска, мы находим все боеприпасы, которые находятся на глубине залегания. До полуметра практически мы можем с какой-то определенной долей риска гарантировать полную очистку. Да, допускается определенная степень, потому что, во-первых, размер боеприпаса, он тоже очень сильно влияет на поиск.
Наивный вопрос. Это что значит? Значит, что вот эти сотни квадратных километров вы должны обшарить каждую
сантиметр?
Абсолютно верно. Участки, проверяемые участки разбиваются на так называемые блоки 25 на 25 метров. Дальше эти блоки обследуются. И таким образом мы переходим, как в шахматах, с одной клетки на другую. И закрываем полностью.
Прежде чем перейти к технике,
я хотел спросить, еще перед центром есть же еще отдельная проблема, я правда не знаю, касается ли это. У вас есть же еще водные мины, которые периодически всплывают и тоже времен Великой Отечественной войны, то в Черном море, то в Балтийском.
Я понимаю. Значит, смотрите, мы работаем на глубину до 5 метров. Это наша задача. Свыше 5 метров работают военно-морские силы.
Угу. Вот. Это на воде вы имеете в виду?
Имеется на воде, да. Угу. Это акватория моря, заливы и так далее. Да, всплывают, я понимаю все. понимаете, есть различные способы установки мин. Есть донные мины, есть речные мины, есть сплавные мины и так далее. Где-то мина была установлена на якоре, оторвался тросик, мина сплавна. Бывает такое. Ну, в жизни все бывает, понимаете. Наша задача в случае возникновения такой ситуации ликвидировать данный взрывоопасный объект. Мы же тоже не боги, но мы работаем по факту, как говорится.
Игорь Ильич, давайте поговорим про ваш центр. Да, вот какая концепция? Для чего он создан и в рамках какой области? Там, понятно. Вот какая концепция? Вот какая оргструктура? Что вы собираетесь делать? Какие цели и задачи?
Значит, наш центр сформирован по указанию министра обороны Российской Федерации. Дата формирования 1 августа прошлого года. Основными задачами центра является, это в первую очередь, подготовка специалистов вооруженных сил стран-участников СНГ и других зарубежных стран с задачей гуманитарного разминирования сплошной очистки местности от взрывоопасных предметов. Это первая задача. Следующая задача – это подготовка данных специалистов по работе с самодельными взрывными устройствами, которых также очень много осталось на поле боя в условиях различных конфликтов, вы знаете, устанавливаются в том числе и самодельные взрывные устройства. Следующая задача – мы готовим специалистов минно-розыскной службы и робототехнических средств, которые сейчас широко применяются при гуманитарном разминировании. Ну и кроме того, в центре имеется отряд, который сформирован на контрактной основе. Это отряд разминирования, который может выполнять, способен выполнять задачу в любой точке земного шара, где поступит задача. То есть мы и самостоятельно можем выполнять задачи и готовить специалистов для выполнения данной задачи других стран.
Но пока вы не принимали участие, да, вот в таких заграничных миссиях, скажем, вот, в силу того, что недавно были образованы.
Ну, я скажу, что центр только сформирован. Uh-huh. Вот, сейчас мы уже приступили к обучению, пока это офицеры наших, Министерства обороны Российской Федерации, пока мы обучаем наших офицеров. А иностранных специалистов мы уже готовы обучать, но приступим к обучению после того, как поступят или будут реализованы определенные соглашения международного сотрудничества.
Как долго это обучение будет длиться?
Значит, обучение, базовый курс обучения по гуманитарному разминированию и базовый курс по работе с самодельными взрывными устройствами у нас запланирован в объеме 360 часов. То есть, ну, в пределах 3 месяцев. Это базовый курс. Это то, что должны пройти все саперы на начальном этапе обучения. Почему такие сроки? Ну, опять же, мы привязываемся к международным стандартам. Есть определенные стандарты, от которых мы уйти не можем, и мы должны готовить так, как требует, ну, и в других странах, и в том числе так требует заказчик. В дальнейшем военнослужащие, которые прошли базовый курс обучения, бывают в свои страны, работают по специальности, и дальше у нас существуют курсы специализации, то есть повышение квалификации. Это курсы по проведению разведки минно-взрывных заграждений, курсы по разминированию, более углубленные курсы или специализация минно-розыскной службы, специализация по работе с робототехническими средствами и так далее. Офицеры иностранных государств уже будут готовиться после базового курса по специальности более углубленно и будут предназначены для работы в инспекции, так называемой, и уже высшей степени подготовки. Это руководитель инспекции, который определяет уже качество выполняемых работ и, собственно, руководит всеми работами. Это высшая степень обучения.
Вот я хотел еще спросить, просто я как человек, который много работает с новостями, я могу сказать, что новость о том, что вот где-то обнаружен там обнаружен либо мина, либо артиллерийский снаряд, они приходят, ну, как не реже раза в неделю, да, иногда и два. Причем совершенно в разных местах, там, где в подвале, где в огороде, где там под детской площадкой. А вот в чем специфика работы с миной и с артиллерийским снарядом? Есть разница какая-то в вашей работе в зависимости от типа боеприпаса?
Ну, если мы сравним артиллерийские боеприпасы и мины, конечно, определенная разница есть. Во-первых, берем артиллерийский боеприпас. Есть определенная степень опасности. То есть боеприпас просто, который лежит, но, будем так говорить, еще не использовано, и боеприпас, который прошел так называемый канал ствола, то есть уже взведен. И, будем так говорить, ну, по какой-то причине он не разорвался. Ну, мягкий грунт, там, попал в воду и так далее. То есть плотность грунта или плотность удара не позволила ему сработать. Соответственно, данный боеприпас требует особой осторожности, как правило, уничтожается на месте. Но есть у нас возможность и специальные средства для перевозки данных боеприпасов более, ну, на безопасное расстояние, как, например, находим боеприпас в городе. Мы же не можем его подорвать непосредственно в городе, это потребует определенной эвакуации жителей, разрушения зданий и так далее. Есть определенный навык, опыт работы по эвакуации данных боеприпасов на полигоны и соответствующее уничтожение. Инженерная мина, ну, мина это более сложная конструкция. Знаете, есть такой принцип. Пуля вылетела, и она либо цель свою нашла, либо не нашла. А мина рано или поздно свою цель найдет. Поэтому, если мина установлена в боевое положение, она в боевом положении. И уже, соответственно, обезвреживать ее нужно опытному саперу. Ну, как правило, такие мины уничтожаются на месте.
Накладным способом.
Так точно. Ну, чтобы избежать риска подрыва сапера. Как правило, накладным зарядом уничтожаются на месте. Но, опять же, надо смотреть, если это где-то в пределах города, ну, используют соответствующие средства защиты от взрывной волны. Это, в принципе, все решаемо. Можно и город уничтожать, если уже это потребует необходимость. Либо вывозить. Ну, как правило, мины никто не вывозит.
Базовая, скажем так, это утилизация на полигоне или уничтожение на месте? Вот.
Опять же, в зависимости от боеприпаса. Вот, понимаете, есть боеприпасы, которые трогать нельзя. Это риск.
Уточню вопрос Алексея. Вот очень часто бывает, что даже ну, проводилось там, ну и в Африке, там, во Вьетнаме в свое время, и в Афганистане, уверен, такое кассетное минирование, да, когда вот огромное количество пластиковых мин, лепестков рассыпано по огромной территории. То есть это сотни тысяч, по сути дела, и единиц взрывной техники. Вот как с ними-то бороться?
Но вы именно
как когда поле засыпано вот этими лепестками.
Мину, да, типа, да. ПФМ, это противопехотная фугасная мина.
Да, да, да.
Лепесток. Но я понимаю, значит, данные мины, значит, используются в двух типах. Первый – это мины самоликвидации, которые через определенное время должны самоликвидироваться. Но, опять же, бывает, что что-то не сработало. И мины без самоликвидации. Такие мины применять на данный момент запрещено. Ну, мы помним войну в Афганистане и другие вооруженные конфликты, такие мины применялись.
Ну, все применяли, то есть, как всегда, запрещено,
да, все применяли. Но, опять же, есть определенные, будем так говорить, у нас средства для сбора таких мин. Так называемые сачки, будем так говорить, мешки для сбора и так далее. То есть, эти мины можно и собирать. В частности, наши саперы этим занимались. То есть, мы можем собирать данные мины, вывозить в более безопасное место и там же уничтожать. Это первый способ, а второй способ также уничтожение на месте, если это позволяет местность.
Как часто в международной практике вот до сих пор используются мины-сюрпризы или мины-ловушки, когда вот, ну, собственно, ориентированные на местных жителей.
Можно краткую справку, что такое мины-сюрприз?
А я как раз, об этом и говорю. То есть, когда игрушки минируют или какие-то дорогие вещи, мобильные телефоны, вот и раскладывают их в таких местах, где могут дети подобрать, мирные жители разобрать. Вот эта практика продолжается?
Практика такая продолжается. Я вам скажу, что вот совсем недавние события, которые у нас происходят в мире, они подтверждают, почему одно из направлений работы нашего центра – это обезвреживание, порядок работы с самодельными взрывными устройствами, подготовка специалистов и их обезвреживание. Как работать с такими, ну, так называемыми, мини-сюрпризами? Но есть мины-сюрпризы или мины-ловушки промышленного изготовления. А есть, будем говорить, то, что изготавливается из подсобного материала. Это фантазия. Понимаете? И если мы говорим о сапере, то это человек, как я называю, он очень хитрый человек. Он очень грамотно может установить мину-ловушку, вот если специалист этого дела. Очень. И в то же время может и снять эту мину-ловушку.
Вы про сапера-подрывника говорите, а не про сапера, который разминирует.
Во всех вооруженных конфликтах готовят сапера, понимаете. Вот есть целые методики, ускоренные курсы подготовки сапера. В частности, это было и в Чечне, и так далее. Есть целые методические разработки, как готовить сапера. Как изготовить самодельное взрывное устройство из подручных средств. И данное самодельное устройство, ну, я вам сейчас скажу, что на данный момент по работе, значит, в Дагестане, Республике Ингушетия, данные самодельные взрывные устройства, видоизмененные причем, сейчас уже абсолютно новые пошли характеристики, новые способы изготовления, применяются по полной программе.
А там, кстати, вот какой процент примерно самодельных и промышленных? А вот если говорим
все о зависит от доступа той страны к общей базе. То есть, изготавливались ли какие-то боеприпасы на территории данной страны, или они были завезены.
Но вот если брать то, с чем вы уже сталкивались.
В основном самодельные взрывные устройства, и они более опасны, так скажем.
А почему они более опасны?
Они понимаете, более что еще фантазия человека, она безгранична. Можно придумать такие вещи, которые просто, ну, вот вы кружку сейчас вы подняли, примерно, понимаете? Можете поднять кружку и сработает какое-то взрывное устройство, к примеру. То есть можно придумать все, что угодно. Фантазия человека безгранична.
Осторожно.
Потому что промышленные образцы обычно саперы изучают заранее. А то, что там накрутил, на разминирование могут поставить. Ну, часто бывают вот такие вот мины, которые стоят там под минами, еще минами, там, скажем, миноловушки уже для саперов, не просто для мирных граждан.
Ну, сказать, что часто нет, но я скажу так, процентов 30%. До 30%.
А вот в международной практике, скажем, есть ли доступ к картам минных полей? Ну, ведь очень часто, что даже сами там правительственные войска наступают там или обороняются, и они там используют те же самые, ну, минные поля. Вот да. Есть ли доступ? И насколько это соответствует действительности?
То на есть каждое
минное
поле установлено, ну, в частности, как у нас в вооруженных силах, составляется формуляр минного поля, который осуществляет привязку минного поля к местности, для того, чтобы потом можно было найти это минное поле и снять или обезвредить. Но, поверьте, не всегда это делается. Не всегда это делается. И обмен вот такими формулярами – это очень сложный процесс. Очень сложный процесс. Здесь это уже вопрос международного сотрудничества. Насколько пойдет та или иная страна, на, будем говорить. Во-первых, кто эти мины ставил, мы, в принципе, не знаем. Но иногда знаем, иногда нет. И надежда на то, что сохранились формуляры минных полей – это очень минимальная надежда. В основном это... Но будем так говорить, какие-то реальные подрывы, показания местных жителей, примерный какой-то участок местности, который потом уже проверяется, ну, на ощупь, я так скажу.
А вот какие типы местности наиболее опасны с этой точки зрения?
Вот. Заболоченные участки. Вот представляете, вот, была нормальная местность, а мы вот приходим весной, а там вода, а там болото, а мины же никуда не делись. Далее, например, весной мины установили, приходим осенью снимать, а трава 2-2,5 метра. Горные участки местности. Здесь можно говорить о том, что прошел селевой поток, все это смыл, а с другой стороны, эта мина стояла в одном месте, переместилась в другое место. Она же не сработала, она также потом найдет своего, свою жертву, всегда найдет. Лесистая местность. Сложности определенные есть, потому что это листва, это кустарник и так далее. Конечно, идеальные условия – это асфальт, где мина стоит на асфальте, ее видно прекрасно выражено. Ну, как правило, никто так мину не ставит. Все мины после остановки, конечно, маскируются. Конечно, все сделано для того, чтобы эту мину не обезвредили, не нашли, не обнаружили. Чтобы она рано или поздно нашла свою жертву. Поэтому, в принципе, на любом участке земли можно установить мину так, что ее сложно будет найти.
Давайте мы сейчас прервемся на новости и рекламу. Я напомню, Игорь Михайлик у нас в гостях, начальник Международного противоминного центра Вооруженных сил России. Никуда не уходите, через 5 минут мы вернемся в студию.
Военный совет. Министерство обороны Российской Федерации, телеканал «Звезда» и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Военный совет».
Продолжается военный совет на Эхе Москвы. Игорь Михайлик у нас в гостях, начальник Международного противоминного центра Вооруженных сил России. Еще раз добрый день.
Добрый день.
Ну и Анатолий Ермолин, Алексей Бернаво, как всегда.
Игорь Викторович, мы тут нарушили традицию эфирную, спорили весь эфир на тему, которую должны в эфире на самом деле вести. Да, давайте озвучим ее для наших слушателей. Вот какие средства защиты у вас есть и средства разминирования?
Очень правильный вопрос, потому что вспоминаем конфликты все, которые были на территории нашей страны и за рубежом. И, как правило, раньше сапер работал, ну, не имея определенных средств защиты. Как правило, бронежилет, каска, стандартные средства защиты, общевойсковые, которые, в принципе, имелись у каждого солдата. На данный момент наша промышленность разработала очень хорошие, ну, я их назову легкие костюмы для осколочной защиты сапера. Это такие, как ОВР-1, ОВР-2, Значит, данные костюмы не уступают по своим защитным свойствам зарубежным аналогам. Вот буквально недавно проводили испытания в Чеченской Республике данных костюмов. Значит, я скажу, что они себя прекрасно зарекомендовали. Причем я хочу сказать, что по цене данные костюмы, по себестоимости, в 5-6 раз дешевле, чем зарубежные аналоги. Сейчас промышленность изготавливает прекрасные защитные шлемы, которые и пулевые, будем говорить, боеприпасы, ну, пули удерживает, и в том числе осколочное поражение держит очень хорошо. Провели испытания на основных наших минах кругового радиуса поражения, направленного действия. Прекрасно зарекомендовали себя данные костюмы. Вес данного костюма в пределах 16 килограмм. Сказать, что это тяжелый костюм, ну, наверное, нет. Все-таки это для сапера это считается оптимальный вес, оптимальный вариант. Потому что если сделать легче, естественно, что степень защиты будет снижена.
А как степень, как защита распределена по,
значит,
по телу?
Это, смотрите, что, как это выглядит? Смотрите, специальные монитор штаны. Куртка. Просто куртка, которая одевается сверху. В куртку есть возможность вставлять дополнительные пластины, которые защищают грудь, живот сапера. Специальный шлем со стеклом. Забрало так называемое. То есть, лицо сапера, вот у нас одна из проблем была, лицо сапера постоянно было открыто. Сейчас это лицо защищено. Ну, и существует специальный приспособление.
Чем маска и...
Ну, это шлем, так называемый, забрало.
А, забрало.
То есть, это стекло, которое опускается.
А горло закрывает между курткой и...
Специальное, ну, вот, как правильно назвать? Не назвать это шарфом.
Как кольчуга.
На куртке есть специальный воротник, понимаете, который поднимается и полностью защищает вот под бороду, даже выше вот так вот получается, закрывает тело сапера.
А обувь?
Обувь, как правило, может применяться либо стандартная обувь, либо специальная обувь. Но, опять же, обувь, в зависимости от ситуации, она также утяжеляет вес костюма. Поэтому это все можно... немножко варьировать с этим вопросом. Но есть и специальная обувь, которая также защищает ноги. Не, естественно, нет подрыва снизу. Потому что если применять специальные средства для защиты сапера от противопехотной мины, вес костюма существенно увеличивается. Есть такие костюмы у нас тоже на вооружении, но они применяются непосредственно для обезвреживания какого-то боеприпаса, который уже, ну, либо известен, либо виден, либо просто для проверки какого-то участка местности. Потому что работать в таком костюме просто тяжело, поэтому время ограничено. А в легких костюмах, в принципе, можно работать в течение практически всего дня.
Но ведь кроме... Я хотел спросить, вот мы сейчас поговорили о том, как защитить, как защищен сапер, а как защитить людей, которые вокруг сапера находятся.
Они также работают в этих костюмах. То есть полностью вот отряд выходит на выполнение задачи, все 100% работают в защитных средствах. Никто не допускается на опасный участок без средств защиты. Это одно из требований стандартов, и наши требования, они тут разницы никакой нет. Даже сейчас на собак, которые работают, есть специальные жилетки, которые защищают от осколочного поражения. Даже собак уже защищать начали.
Вот мы говорим в основном про осколочное поражение, но ведь факторов поражения гораздо больше. Взрывная волна, там, динамический удар, вот, плазма, которая возникает вот, в момент взрыва. Вот насколько эти костюмы могут предохранить вот от такого вида поражения? У тебя, может быть, ни одной дырки на тебе не будет, а внутри все органы отвалятся от того, что тебя тряхнет.
Ну, опять же, мы говорим от мощности боеприпаса.
Вот конечно, на какую мощность
конечно, боеприпаса? Конечно, если боеприпас, рассчитан? Ну, сложно сказать. Во-первых, здесь мы говорим и о мощности боеприпаса, и о расстоянии сапера от взрыва. Это тоже очень сильно сказать. Чем больше расстояние, естественно, тем меньше фактор поражения. Естественно, если, как говорится, не под сапером произошел подрыв мощного боеприпаса, то мы, ну, ничем не сапер не защитим. В этом плане тоже надо правильно понимать. Он же не на танке едет, не на броне, а идет пешком по минному полю. Поэтому здесь уже специфика. То есть это, значит, ошибка сапера. Значит, он не должен ошибаться, он должен профессионально работать, не наступать на эти мины. Для этого он, в принципе, и специалист такого высокого уровня, чтобы обойти все эти моменты.
Нам пришел вопрос от Александра. Он спрашивает, сколько еще времени могут быть опасны в земле боеприпасы Второй мировой? Имеет ли тротил срок годности?
Тротил, конечно, можно сказать, что он имеет срок годности. Свойства тротила со временем, ну, как любое химическое вещество, конечно, оно подвержено разрушению. Свойства изменяются, да, но при этом я не могу точно гарантировать, сдетонирует данный боеприпас или не сдетонирует. Это сложно сказать. Вот сейчас наше подразделение инженерных войск во всех округах практически занимается разминированием. Когда наступает весенний или осенний период, ну, я вам скажу, в неделю 2-3 выезда. Это стандартная ситуация. Это все боеприпасы практически Второй мировой войны, то есть, ну, Великой Отечественной войны. Земля дышит, понимаете. Сегодня ничего нет, завтра где-то начали пахать движение грунта, боеприпас вышел наружу. Соответственно, сколько это будет продолжаться, сложно сказать. Сложно сказать. Но я скажу, там, где были ожесточенные бои, боеприпасы идут и идут практически ежедневно. Весна, осень – это стандартная ситуация, где вот боеприпасы вылазят каждый день практически.
Я правильно понимаю, вот вы говорили, что мина рано или поздно свою цель найдет. Я правильно понимаю, что там никакой, вот, никаких ограничений по срокам в этом смысле нет? То есть это может быть там через 100 лет, через 200 лет, но она все равно, вот сколько не лежала...
Ограничения какие? Ну, конечно, металл может сгнить, тогда мина просто развалится, понимаете? Mm-hmm. Ну, насколько... Во-первых, качество изготовления наших мин, особенно мин Советского Союза, оно очень высокое, поверьте мне. И там... Само устройство этой мины, оно подразумевает сохранность вот этих металлических изделий и так далее. То есть мины, я скажу, в Советском Союзе делали очень высокого качества. И если мы берем немецкие мины Великой Отечественной войны, они тоже очень высокого качества были. Я скажу, что некоторые экземпляры мы находим и боеприпасы в очень хорошем состоянии. В очень хорошем состоянии. Все зависит от доступа кислорода. Где-то.
То есть их можно на вооружение брать? Условно.
Нет, на вооружение, конечно, их брать нельзя, это однозначно, потому что любой боеприпас, любая мина, она имеет определенные сроки, ну, гарантии, будем так говорить. Негодности говорить, наверное, неправильно, а срок гарантии. И по истечении данных сроков гарантии, естественно, данный боеприпас должен уничтожаться, потому что здесь уже существует определенная степень отказа. Этого нельзя допускать.
Ну, здесь же мастера, которые находят боеприпасы и выплавляют из них даже.
Ну, конечно, тротил выплавляют, и потом дальше делают свои самодельные взрывные устройства, в том числе и так
далее. Кстати, вот это, я прошу прощения, Анатолий, что я все время перебиваю, просто тут вот как раз в продолжение темы пришел вопрос от одного из наших слушателей. Готовы ли вы работать с поисковыми клубами? Вот, кстати, это капитан Колесников, наш постоянный слушатель. Готовы ли вы работать с поисковыми клубами в целях обеспечения хотя бы самой простой саперной подготовки поисковиков? Ведь таких клубов довольно много.
Ну, это же они внутри страны работают.
Вы знаете, мы готовы выполнять любую задачу, но данная задача зависит не от меня лично. Существует у нас Министерство обороны, вот, существуют поисковые клубы. При взаимодействии Министерства обороны с различными организациями можно выполнить любую задачу. Просто я сейчас не могу об этом говорить, потому что я непосредственно не занимаюсь этим вопросом.
Вот в мировой практике насколько актуальны сейчас итальянские мины в пластиковом корпусе, которые очень трудно обнаружить?
Ну, вы имеете в виду все мины, которые еще применяются в Афганистане, Таиланде,
да,
и так далее?
Да.
Ну, в основном все, в принципе, мины, когда изготавливаются, они рассчитаны на то, чтобы максимально затруднить их поиск. То есть это минимум металлических элементов, минимум. Максимально какие-то пластиковые изделия и так далее. Одних способов борьбы с этими минами, это, конечно, минно-розыскные собаки, которые, в принципе, натасканы на взрывчатые вещества. Это одно. А второе, существуют средства поиска, которые обнаруживают либо минимальный металл, потому что ведь мина для того, чтобы она сработала, не ставится на глубину там, 10-20 метров, понимаете? Это буквально ставится в грунт, сверху маскировочный слой и так далее. И все равно в каждой мине есть какие-то металлические элементы. Они нашими средствами поиска легко обнаруживаются. Это первое. Ну и существуют определенные средства поиска, которые работают на другой основе. То есть не ищут не металла, а, например, там, на основе диэлектрической проницаемости среды и так далее. Это зависит от средств поиска в том или ином месте.
А как долго представляет угрозу мина, которая стоит на растяжке? Там трава растет, деревья растут, там 3 года пройдет.
На растяжке?
Бывают такие самоподрывы, вот как раз мин, которые на растяжках стоят. Вот в той же зеленке, там в Дагестане.
Я вам так скажу, заяц пробежал, мина сработала. Собака пробежала, мина сработала. Бывает это, может быть, ну, про сильный порыв ветра это сложно, просто ветка упала с дерева и так далее. То есть любое механическое воздействие. Живого организма, либо там что-то упало и так далее. То есть растяжку нужно все зацепить, нужно ее.
Какой навык вот нужен саперу, чтобы вот как раз в зеленке
вот работать с такими минами? Это же очень сложно увидеть эту лесочку.
Сложно увидеть, и вот вы правильно сказали про леску. Потому что вот мы в период чеченской кампании столкнулись с такими элементами, когда не проволока стоит на растяжке, а именно леска. И вот один случай подрыва, в первую очередь, немножко как бы наш, ну, не поразило, а вот именно вот первый раз столкнулись, когда именно лески начали ставить. Ведь леска, она не натянута, она может обвиснуть, она может в траве и так далее. А человек проходит, задевает, и рано или поздно произойдет взрыв. Есть определенные уже навыки по работе, так называемой, зеленки в траве и так далее. Ну, я сейчас не буду специфику рассказывать, но есть определенные навыки. То есть мы уже, вот как только находится новая мина, как только находится новый способ установки, сразу, как говорят, находится противоядие. То есть человек сразу придумывает, или сапер придумывает какие-то элементы, которые помогают ему в поиске тех или иных зерновых устройств. Очень много сейчас и интересных вещей по установке мин, и, будем говорить, по обезвреживанию мин. Это, как сказать, мы работаем в том направлении. Находим такие мины, находим растяжки, есть определенный просто, ну, как сказать, порядок работы с такими вот элементами.
Вот можно я попрошу вас совет дать, что называется, на всякий пожарный? Вот есть же такое состояние, когда ты ногу ставишь и понимаешь, что вот тут ее убираешь и все. Вот если, не дай бог, это с человеком происходит, чем он может себе помочь, что он может сделать? Вот
вы, наверное, имеете в виду старые немецкие мины, когда вы смотрите фильмы, когда они срабатывали после того, как...
Разжимного типа.
Разжимного типа, да.
И с растяжкой бывает иногда.
Сейчас немножко не так. Сейчас все мины нажимного типа, то есть и на себе наступил, то уже дальше уходить никуда не надо. И то же самое с растяжкой, понимаете. Если вы задели, если внутри ЧК выскочила из взрывателя, то, в принципе, ну, может быть, вы успеете, если что-то услышите, упасть. Ну, хотя, если мы берем обычные гранаты, которые устанавливаются на растяжке, здесь вы как-то сможете еще, наверное, спастись. А если мы имеем в виду инженерные мины, они, как правило, мгновенного действия, ну, реакция человека, она все-таки не такая быстрая. Я думаю, что здесь уже спасения просто не будет.
Вот такая у нас оптимистическая программа сегодня. Игорь Викторович, вот в гуманитарном разминировании какая роль уделяется просвещению населения? Как вот людям объяснить, чтобы они не брали в руки то, что не нужно, не наступали туда, куда не нужно, не ходили? Вот что делать? И насколько это эффективно?
Знаете, вот я хочу сказать, ну, во-первых, ну, сказать, что в разных местах это по-разному, ну, я не буду говорить другими словами, но я вам скажу, в каждом регионе это немножко по-разному. В одном регионе ведется разъяснительная работа, ставятся какие-то ограничительные метки, ограждения и так далее, и люди понимают, они просто не заходят за ограничения. Они понимают, что что-то брать нельзя, они вызывают саперов. А в некоторых регионах, понимаете, хоть забор построить двухметровый, все равно человек перелезет и пойдет по этому минному полю. И сколько бы я ни объяснял, но я сейчас не хочу примера приводить, но вот объясняешь очень долго-долго, человек слушает, и обязательно пойдет, посмотрит, как же это мина устроена, понимаете. Вот, слушая, он обязательно задастся другой целью. Не опасностью этой мины, а как же она устроена. Вот интересно, рассказывали, как она устроена. Надо же поковыряться в ней. И потом мы видим оторванные пальцы и так далее. Сложно сказать, все зависит
от... Надеюсь, вы не про подчиненных, как говорите сейчас.
Все зависит от, будем говорить, от уровня, кажется, общей образованности того контингента, с кем мы работаем. И, ну, будем говорить... Ну, здесь надо жестко принимать меры. Понимаете? Если мы выставили какое-то ограждение, значит, надо просто вдолбить в голову, что за это ограждение нельзя заходить. Ну, нельзя этого делать, понимаете? Рано или поздно что-то где-то случится, и потом нас будут обвинять. А так, разъяснительная работа всегда ведется, объясняют людям, рассказывают, показывают примеры, показывают фильмы, фотографии показывают. Это очень эффективно смотрится. Даже более того, я не буду уже некоторые вещи говорить, показывают, будут говорить, элементы. Что происходит после того этого. То есть надо довести до человека, что нельзя этого делать. Нельзя брать в руки, нельзя ходить. Сложно, но поправимо. Все решается.
Вы говорили, что начнете практическую зарубежную деятельность после подписания межправительственных соглашений. Но простой анализ показывает, что, скорее всего, одно из ближайших таких соглашений будет подписано с Афганистаном. Вот как вы видите специфику работы в этой стране?
Как и во всех странах. принципе, я не вижу никаких проблем. Вот, те военнослужащие, вот у нас бывшие афганцы, они готовы уже сейчас ехать, работать в этой стране. Специфика, она, в принципе, одинаковая. Да, там немножко будет там местность, она все-таки горная местность. Но мы работали долгое время в Чечне, Ингушетии, практически местность примерно похожая. Климатические условия. Ну, жара, да, где-то что-то будет сказываться. Ну, вопрос не в этом, вопрос в том, что Афганистан сейчас просто перенасыщен минными взрывами.
А какие регионы в Афганистане в первую очередь?
Ну, наверное, те регионы, где у нас...
Подальше от, те же, от северных?
Те же талибы, да, это более южные районы, более конечно. Южные. Границы с Пакистаном и так далее. То есть, это все-таки более южные районы.
А как вы учитываете фактор обострения вот, террористических угроз? В принципе, с учетом ИГИЛа, с учетом, мне кажется, что здесь одна из... У вас и так работа опасная, а с учетом того, что каждого сапера надо будет как-то охранять дополнительно.
При соглашении международном один из вопросов – это гарантия безопасности. Понимаете, это один из вопросов, который ставится, наверное, в первую очередь. Если такие вопросы не будут гарантированы, естественно, мы работать не сможем.
То есть принимающая сторона.
Если у Афганистана
принимающая сторона.
Так и нет профессиональной армии, хотя
она есть, почему?
Так ее не создали.
Сложно сейчас сказать, кто может дать такие гарантии, но хоть какие-то гарантии должны быть, потому что работать и, будем так говорить, обращая внимание на какие-то внешние условия, мы не сможем, я имею в виду, качественно, продуктивно работать.
А какой статус вот у таких групп разминирования? Такой же, как у голубых касок или какой-то особый?
Да нет, мы, конечно, в принципе, когда создавали этот центр, мы планировали работу под эгидой ООН, под эгидой международных организаций. Я думаю, что все-таки это сотрудничество, оно на данном этапе может быть не такое плотное, как было раньше, но я думаю, что оно возобновится. И пока мы планируем работу под эгидой ООН и других международных организаций. То есть не самостоятельно, а именно под эгидой международных организаций.
Давайте немножко, вот у нас еще времени осталось, поговорим, может быть, о спецсредствах. Вы просто еще в начале нашего разговора упоминали роботов, которые ужасно заинтересовали наших слушателей, которые спрашивали, как применяются роботы, где применяются, как это внедряется и так далее.
Это боевые роботы типа «Уран» различных модификаций. Значит, они имеют различное навесное оборудование, в частности, ну, будем говорить, бойковый трал. То есть, у робота специально впереди навесное оборудование типа трала. Он выходит на участок местности и просто производит траление. Траление на определенную глубину. И все, что находится взрывоопасного, вот, либо подрывается, либо он просто выбрасывает в сторону. А дальше сапер уже
производит. Это как на танках. Нет, только теперь
да, но это, будем так говорить, вот если мы раньше применяли боевые машины разминирования, которые имеют и большую массу, и экипаж там находится, танки с тралами для траления, то сейчас мы применяем роботы. То есть уже человек только сидит за пультом, управляет рычагами этим роботом, у него видеонаблюдение, он все видит, все прекрасно знает, куда направляет робот. Ну, сейчас вот мы первый робот уже испытали в Чеченской Республике. Я скажу, что в принципе неплохо. Есть, как есть определенные ограничения пока по местности, там в горах и так далее. Но я думаю, со временем мы туда доберемся.
Вот сейчас уже, когда смотришь современные средства массовой информации, в том числе современные фильмы, там очень трудно отличить, где правда, где вымысел с точки зрения уровня технического обеспечения. Вот, часто показывают какие-то там приключенческие фильмы, боевые, про наше время, где там, как, там наводят какие-то лучи, тут же на экране ты все видишь, там, вот, где находятся какие закладки и так далее. Вот, есть что-то такое, что вот помимо вот такого обшаривания ручного территории можно использовать? Или все-таки собачка как была самым надежным средством разминирования, так и остается?
Конечно, мы тоже немножко в этом плане не спим, работаем с промышленностью. Есть уже специальные средства, значит, подхода к взрывоопасным предметам. Это различные телескопические штанги, это камеры видеонаблюдения. То есть, смысл в том, что подъезжает тот же робот, либо телескопическая штанга, где полностью камера подводится близко к боеприпасу, и уже мы видим, что с этим боеприпасом делать. Дальше работает либо робот, либо сапер. Но сапер уже работает по радио, ему дают соответствующие указания. То есть, полностью его работу, ну, будем так, сопровождает. То есть, один из элементов – это ну, будем говорить, удаленный доступ к боеприпасу, я его так называю. То есть не непосредственно с боеприпасом, а именно работа с ним на расстоянии. Через видеокамеры, через того же робота. Ну, в основном, конечно, это мы больше сейчас склоняемся к роботам, потому что можно и подъехать, можно и забрать боеприпасы, можно вывести, можно и... То есть сейчас роботы практически могут делать все, чтобы человек уже не подходил непосредственно к боеприпасу.
Работа. А собаки? Перспективное направление? Или все-таки со временем...
Вы понимаете, что сказать, что собака уже свою отработала, я бы так не сказал. Сейчас очень много взрывчатых веществ, которые видоизменены. То есть уже во многих странах применяется нитротин, другие взрывчатые вещества. Это первое. Второе, все-таки собака, она в некоторых моментах без нее просто не обойтись. Например, проверка зданий. Понимаете? Вот без собаки сложно найти какой-то боеприпас. Проверка каких-то сложных участков, где никто не подойдет, ни робот, ни человек, ничего. А собака она почувствует. Проверка больших участков местности, какой-то полосы, понимаете, вот там, где затруднено применение техники личного состава. Я скажу, что без собаки пока мы никуда не идем. Собака...
Но в России, традиционно эта школа существует, а на Западе есть?
Конечно, конечно, это во всех странах есть, медразыскная служба, везде работают собаки. Это, в принципе, не мы придумали, я скажу так, это очень давно практикуется. И собаки работают везде, и наркотики ищут, и мины ищут, все ищут.
А защитные костюмы существуют для собак?
Конечно. Ну, специальная накидка, будем говорить, которая предохраняет собаку от осколочного поражения, конечно. Вот, ну, если собаку одеть тяжелый костюм, она не будет работать, поймите правильно.
Да,
то есть, вот накидки, современный материал, который просто защищает собаку, он как-то уберегает от подрыва.
И непосредственно тоже может леску задеть, да? Ну, условно говоря, вряд ли она будет подходить к месту закладки.
То есть защита от обычного осколочного поражения.
У нас минута остается. Я так понимаю, что профессиональный праздник инженерных войск...
21 января.
Да, 21 января. Скажите, ну, если хотите поздравить, то вот у вас есть минута.
Ну, я, пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех воинов-инженеров и тех, кто имеет отношение с этим праздником. Это очень серьезный праздник, это наш профессиональный праздник. Тем более, что, опять же, пользуясь случаем, я бы хотел поздравить, у нас 21 числа еще день рождения начальника инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-лейтенанта Ставицкого Юрия Михайловича.
Хорошо.
Ну, я как бы немножко опережая события, хотел бы поздравить и нашего начальника с этим прекрасным днем, ну и всех инженеров, пожелать счастья, здоровья. Самое главное – удача. Без удачи сапер никуда не может идти. Всем удачи. Спасибо.
Мы присоединяемся.
Анатолий Ермолин, Алексей Дурново, военный совет. И прощаемся до следующей субботы. Всего доброго.
Военный совет.